распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Итак, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Благая весть» из города Сакраменто. У микрофона Андрей Савин и Вениамин Бальжик. И мы сейчас с вами будем проводить беседу. У нас с Андреем так есть договоренность какую-то тему сегодня вот предоставить вашему вниманию. И хочу подметить о том, что в наших рассуждениях, может быть, мы не всегда можем все до конца сказать. Это может быть связано со временем и с тем, что, как, в связи, может быть, потому что мы молодые, еще не все понимаем, но желание есть рассуждать сегодня о христианской жизни. В прошедшие выходные Бог дал мне такую возможность побыть в штате Орегон, в городе Сейлем, проходил семинар, это уже третий семинар руководителей молодежи Северо-Западного объединения и Калифорнийского объединения. На этом семинаре присутствовало около 50 братьев, молодых, руководителей молодежи, а также и служителей церкви. Подробности о том, как происходил или как проходил этот семинар, рассказывать не буду, потому что информации очень много. Но что хочу сказать, это то, что один из служителей церкви дал мне два листка. Вот они сейчас здесь передо мной лежат. И познакомился я, когда ехал назад по дороге, вот Андрей уже прочитал, и у нас появилось такое желание прочитать. Это обращение к христианам в Соединенных Штатах Америки. Думаю, что это было побуждение брата-служителя написать. Это не просто так, в обязательном порядке, чтобы прислушаться. Это может быть просто как напоминание. И мы сейчас прочитаем это обращение. И, может быть, в чем-то мы сегодня себя здесь найдем, а потом мы так как раз и прокомментируем. Итак, начну читать обращение к христианам в Соединенных Штатах Америки. Дорогие братья и сестры, то есть здесь идет речь к верующим и членам церкви в основном, возлюбленные Господом и купленные дорогою ценою кровью Иисуса Христа, мир вам. Бог, искупивший нас от власти тьмы и введший нас в царство Сына Своего Возлюбленного, вскоре придет за нами, ожидающими и желающими пришествия Его. Итак, возлюбленные, ожидаясь Его, подщитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. 2 Петра 3:14. Этот призыв Духа Святого относится к верующим, к тем, кто вступил в завет с Господом. Кто ожидает Его, необходимо быть нескверненными и непорочными в мире. Это говорит о том, что для возлюбленных Господом и ожидающих Его есть опасность стать и оскверненными, и порочными. Дорогие друзья, много ли нужно нечистоты, чтобы оскверниться? Слово Божие конкретно говорит, что оскверненный лишится славной встречи с Господом, и эта разлука будет вечной. Скверна мира имеет тягчайшие последствия для каждой души. Она явно присутствует среди христиан. Мы читаем в Откровении о Сардийской церкви. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, а остальные...» Остальные носят имя, будто живы, но они мертвы. Бог видит их мертвыми, то есть оскверненными. Возможно ли оскверненным очиститься? Слово Божие свидетельствует, что это возможно, утверждая прочее близкое к смерти. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Свергнем себе всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Святый, да освящается еще». Бог предлагает нам путь очищения и освящения через покаяние, исповедание и оставление греха. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Каждый христианин ответственен за чистоту своего сердца. Увидев себя в недолжном состоянии, необходимо осудить себя, в раскаянии и сокрушении сердца своего, исповедать все пред Господом. Какие благословения изливает Господь потом, и сердце наполняется миром. Что же происходит у нас, христиан, живущих в Америке? Многие, приехав сюда, в Америку, стали подражать миру, отступив от Бога. Немало тех, которые в прошлом шли узким путем за Господом, здесь отвергли все святое и даже поносят узкий путь, где действует Дух Святой. Некоторые считают, что их духовное состояние зависит от страны, и надеются, что поменяв страну, они будут духовно сильнее. Нет, сердце меняет Бог, когда мы сокрушаемся и смиряемся. Бог вездесущ. Библия не делится на страны и континенты. Очень больно за тех христиан в Америке, которые приняли решение идти узким путем, обновили свое служение, образовав объединение, и вместо того, чтобы быть светом и примером для окружающих, стали подражать миру. Их музыка, пение, внешность выражают дух этого мира. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. На одном из общений брат-служитель чухонцев Владимир в своей проповеди на тему «Самарийский грех» отметил: «Жив Бог твой дан». Это означает утверждать жизнь там, где ее нет. Эпидемия этого греха заразила многие церкви. По библейской истории началом самарийского греха стал царь Иеровоам, который поставил двух золотых тельцов, а также высоты. Иеровоам произвольно назначал священников, произвольно назначал праздники. Ему так хотелось, так было удобно. Никаких правил, никаких ограничений, полная свобода. Самовольное, произвольное служение. Сколько впоследствии сменялось царей, и все они ходили путем Иеровоама во грехах его, совершая жертвоприношения на высотах. Высоты так крепко укоренились в народе израильском, что даже последующие цари не могли их отменить. Не так ли и в наших церквях сегодня? Как прекрасно поют хоры и играют оркестры. Все стройно, красиво и великолепно. Мы слушаем с наслаждением. А что внутри? Скверны мира. Об этом свидетельствует внешность участвующих, руководителей и их семей. Мы стремимся делать служение наше пышным, но не стремимся к Богоприсутствию, что является первостепенным, как и отметил председатель Международного союза церквей ЕХБ Геннадий Константинович Крючков. Главной нашей задачей было обеспечить Богоприсутствие в каждой душе, в каждой семье, в каждой церкви. В братском листке номер 1 за 2007 год братья-служители МСЦЕХБ уже выражали беспокойство о духовном состоянии церквей. Там конкретно перечисляются проникающие в церковь веяния мира сего с его похотями. И это действительно так. Несомненно, что сам Господь побудил наших служителей из России обратиться ко всему народу Божьему с призывом встать на путь отделения от мира и оставить дела плоти. Полагаю, что этот братский листок необходимо прочесть всем христианам и посмотреть, что у них на самом деле. Молодежь – это будущее церкви. А что в действительности? Для многих из них богослужения стали скучными, им неинтересно. На половине служения они перемещаются в коридоры, а к концу служения они уже во дворе или на парковке. Для них церковь не больше, чем место встречи, чтобы договориться, где провести день или вечер. Организовываться застолья, гуляния в парках, развлечения на океане, то есть поиск удовольствия и наслаждения, а в результате внутренняя пустота и равнодушие к служению. Что же родители? Многие родители это одобряют и говорят, пока они молодые, им это нужно. И такого же мнения придерживаться немало служителей. С одним служителем рассуждали о состоянии наших церквей, а он у меня убеждает: «Брат, у нас хорошие церкви». Фаворы. Фаворы организуются в целях духовно-назидательных бесед с молодежью, но, к сожалению, это многих не интересует. В некоторых местах во время фавора руководители групп со служителем требовали от руководства фавора изменить распорядок дня, убрать уроки, а больше времени дать на игры, отдых и так далее. Вот что происходит. Главное развлечение, а духовное на последний план. В этом направлении многое перестраивается в служении. Пение и музыка берутся из оккультного мира и вносятся в церковь. Брачные пиры, наряд невесты и дружек, оформление автомобилей, музыка, распорядитель пира и так далее носят чисто мирской характер. Дни рождения отмечаются в далеко не христианской обстановке. Для этого выбирают полумрачные рестораны со световой рок-музыкой. Во всем этом участвуют и родители. Новогодние ночи переросли в карнавалы с показом комедий, выступлениями клоунов и демонстрацией других развлечений. Дорогие братья и сестры, все это современные «высоты», в кавычках, которые прочно прижились в наших церквях и лишают нас Божьих благословений. Богу не угодно такое служение, когда участники молодежного хора или оркестра накрашены, одеты в нехристианскую одежду, в свободное время посещают кинотеатры, позволяют себе спиртное и даже наркотики. Что-либо перестроить, упорядочить просто невозможно. Многие восстают в защиту, а ведь это высоты нечестивых жертвоприношений. Мы ответственны за все это перед Богом. Всему описанному разложению содействует большое количество членов одной поместной церкви, да еще и удивляет то, что служители восхваляют такие церкви, ставя их в пример и отмечая, что такая-то церковь строит молитвенный дом на 500 или 1000 мест, взяв кредит 2-3 миллиона долларов. Куда мы идем? Постепенно мы перейдем или уже перешли в мертвое религиозное общество с театральными выступлениями. Например, одна и та же группа хора или оркестра участвуют, а остальные 400 человек слушают. И так из месяца в месяц, из года в год проходит их жизнь. Многие христиане и молодежь знают свой стул в церкви, где они отсидят 2 часа, слушая таланты одних и тех же и зарывая свои. Мы, служители Божии, должны организовывать такие поместные церкви, чтобы участвовать могли все присутствующие на служении члены церкви, молодежь и дети. Лучше несколько небольших церквей, нежели одна с большим количеством членов церкви, где нет возможности участвовать в богослужении каждому. Христианские школы. Это один из судьбоносных вопросов будущего церкви. Воспитание детей – это ответственность родителей перед Богом. Какие потери мы имеем, когда наших детей отдаем на воспитание этому миру? И вот результаты. Наши юноши и девицы, окончив государственную школу, знают английский язык, в большинстве уличный жаргон, и в церкви применить свое знание они не могут. Библию в государственной школе они не учили, а по-русски не все понимают, поэтому им трудно стать учителем в христианской школе. Псалмы в государственной школе они не поют и вообще по-русски не поют. На наших богослужениях многие из молодежи и почти все подростки не поют. Чем же им тогда заняться? Они во время служения открывают телефоны, включают игры или друг другу посылают месседжи. И еще многие другие потери мы несем и будем нести, не имея христианской школы. Но иметь ее в большой церкви невозможно. Да, еще если церковь не живет библейским принципом, выраженным в дополнение к духовной дисциплине, вероучения и ХБ. В заключение можно со скорбью сказать, мы дали миру место, а значит отступили от Бога. Мы провозглашаем жизнь там, где ее нет. Пусть Господь побудит братьев-служителей поместных церквей собраться для рассуждения и взять правильное направление для церкви и наших семей. Если мы промолчим в это время, Бог с другой стороны пошлет пробуждение, но мы и семьи наши погибнем. Нам здесь, в Америке, необходимо объединиться в усиленной молитве, в едином духе пересмотреть свою личную жизнь, жизнь наших семей и все виды богослужений в наших церквях, согласно Слову Божьему. Кого Дух Божий касается, не молчите, но возвесьте голос ваш в молитве к Богу, и Бог услышит и окажет милость для народа своего». Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя, Христос». Ефесянам 5:14. «Наступил уже час пробудиться нам от сна». Послание к Римлянам 13:11.
Итак, только что мы выслушали обращение к церквам, которое отмечены некоторые важные вещи, в которые мы, может быть, вникаем, но действий никаких нет. И вот буквально недавно я читал такую... Здесь в Америке проведен был опрос людей, и было обозначено о том, что Сегодня очень многих людей меняют религию. И вот сколько процентов людей переходят с одной религии в другую, и сколько процентов людей вообще уходит из религии. И даже вот в нашем Сакраменто, буквально когда я ехал домой, эта же тема поднялась одним из ведущих радиопрограмм здесь, в нашем городе Сакраменто, ну, это американское радио. И там, в общем, поступали звонки от некоторых людей, которые непосредственно отмечали, ну, можно сказать, свои взгляды по отношению вообще веры в Бога и почему они перешли из одной веры в другую и так далее. И вот как-то вот читая я эту статью, пришел к такому заключению, что сегодня очень много людей, они теряют эту веру. Теряют эту веру и, то есть, в каком смысле? Люди сегодня хотят найти то, что их устраивает. И вот даже выслушивая те высказывания, которые я которые там выходили на этом радио, то там было отмечено, просто люди говорили, как вот они понимают. То есть они как бы хотят, чтобы Библия отвечала, не Библия разбирала их, а они Библию разбирали. Другими словами, они хотят, чтобы их понимания были, то есть вот эти Библии в понимании отмечены, вот эти не отмечены, ну, значит, я буду пользоваться этими, а вот этими пользоваться не буду. И подгонять священное слово под свои понятия, в буквальном смысле этого слова. И к чему пришла Америка? К чему пришло американское христианство в большом случае? То есть люди начинают переходить из одной религии в другую. Разговаривал недавно с одним человеком, что он, я спрашиваю его, ты ходишь в церковь? Нет, я не хожу. А зачем? Мне не надо ходить в церковь для того, чтобы быть хорошим человеком. Я вот, говорит, знаю одного брата моей сестры, который круглый алкоголик, ходит в церковь и постоянно посылает мне имейлы, там, бог это, бог то, а сам алкоголик конченый там. И, в общем, ну, на такой нотке он как бы застыл свое внимание, то почему он не ходит в церковь. Хотя его мать, по его словам, была верующая женщина, но она вот буквально недавно отошла в вечность. И к чему я это говорю? К тому, что мы должны смотреть на наша русская диаспора, смотреть на результаты того, к чему пришли американцы, и делать соответствующие выводы о том, те мысли, те идеи, к которым многие сегодня русские стремятся, они уже были у американцев на том или ином этапе. И к чему они привели? Они привели к большой церковной разрухе. А сегодня очень многие русские кидаются на вот эти вот идеи новые, там вот делать как концерты в церквах там, и так далее. Ну, можно очень долгий перечень. И вот сегодняшнее послание, оно как бы отмечает то, что предотвращает нас того, чтобы мы не пошли по следам тех людей, которые шли по этому пути, когда-то были, стояли в истине, но пришел тот момент, и они сейчас дошли до того, что они выбирают религию, та, которая им удобна, та, которая отвечает на их требования, вот эту религию они ищут.
Хочу отметить, что вот о чем я говорил, был семинар, и одна из тем называлась так: «Церковная дисциплина», так как тема служения всей конференции «Я создам церковь мою, и ворота ада не одолеют ее». Вот церковная дисциплина, в принципе, в этом листке, что сейчас было нами прочитано, это церковная дисциплина. И, как правило, подавляющее большинство христиан отвергают дисциплину в церкви. И если даже они ее приветствуют, то это дисциплина только таких общих понятий. Ну, например, если ты наркоман, то ты не должен торговать наркотиками в церкви. Вот она дисциплина, и на этом все. То есть, ну, это как-то более такая грубая форма дисциплины. Но мы утверждаемся вновь и вновь в том, что все-таки в церкви должен быть порядок. И поэтому вот сегодня бы хотелось, чтобы мы рассуждали. Знаете, там, вот я прочитал этот листок, его написал не я. Это написал служитель церкви. И, может быть, кто-то что-то не примет. Может быть, и так. И Тут и христианские школы, и фаворы, и кое-что еще другое. Кто-то понимает так, кто-то понимает иначе. Но вот брат, раскрывающий церковную дисциплину, сказал, что дисциплина – это порядок, установленный Богом, который осуществляется через возрожденных христиан, живущих по духу. Но парадокс. Порой в наших церквях порядок берутся устанавливать люди, которые живут по плоти. И если эта сторона людей начинает доминировать в церкви, то почему-то я так думаю, что от этой церкви, в общем-то, ничего не останется в скором будущем. Поэтому наше желание, друзья, и вот мы более молодые, может быть, там нас сейчас слушают, я уверен, пожилые люди, которые уже жизнь прожили, и дал бы Бог, чтобы действительно мы были светом и солью. Перед тем, как Андрей скажет свою мысль, мне очень сильно понравился пример, который был рассказан на этом семинаре. Это произошло в жизни известного радиоведущего Ярла Николаевича Пеести. Он сам об этом свидетельствовал. Однажды стоял, говорит, я на перроне железнодорожного вокзала и ждал свой поезд. На платформе находилось очень много людей. И вдруг среди всех людей я заметил мальчика, который под мышкой держал коробку с кубиками. Ну, простую коробку с кубиками, и все. Как-то я на него обратил внимание, ну и просто следил за его поведением, пока ждал поезд. Вдруг прозвучал гудок, подкатил наш транспорт, и народ ринулся в вагоны. Как это произошло, кто-то толкнул этого мальчика, и я заметил, что все его кубики рассыпались по перрону. Похоже, для этого мальчика это было трагедией. Он кинулся их собирать, пока чья-нибудь нога безжалостно их не раздавит. Мне стало его очень жалко, и я решил ему помочь. Но это сделать было очень нелегко. Пока мы собирали кубики, мой поезд ушел. Деньги пропали, время ушло. Но на сердце была радость. Я смог помочь этому мальчику. Когда последний кубик попал в коробку, этот мальчик удивленно посмотрел на меня и тихонько спросил: «Так это значит, вы Иисус Христос?» Друзья, вот люди желают видеть в нас. Не знаю, что побудило этого мальчика спросить проповедника, так это вы Иисус Христос. Может быть, он рассуждал об Иисусе Христе. Может быть, ему хотелось видеть образ Иисуса Христа. Ну, как приятно, когда люди могут видеть в нас, христиан, Иисуса Христа, живущих по духу.
Есть одна церковь, которая находится в городе Сан-Франциско, которую мы неоднократно посещаем. И что характерно, это то, что в этой церкви, когда сейчас на данный момент где-то, ну, 100, если я не ошибусь, где-то примерно 120-130 членов. Дело в том, что эта церковь находится в центре города Сан-Франциско, фундаментальная баптистская церковь. Я сейчас скажу, что эта цена этого здания, которое там находится, на данный момент стоит 17 миллионов долларов. Потому что мы знаем, какие цены в Сан-Франциско, соответственно, и она находится в центре. 17 миллионов долларов стоит здание там, где собирается эта церковь. И здание очень такое конкретное. Когда-то в этой церкви было... Я смотрел историю этой церкви, там сделали, в общем, они такое, можно сказать, видео. И мы просматривали историю этой церкви. И я помню, я заметил такую деталь, что когда-то эта церковь, она имела свое начало. У этой церкви было начало, там собирались мало людей, потом чуть больше, больше, больше. И таким образом эта церковь достигла около 500 членов. Или даже больше. Ну, чуть больше 500 членов. Но очень большая церковь. И в этой американской церкви. И что характерно, что время шло, и члены куда-то стали деваться. И в конечном итоге, вот мы сейчас смотрим, там 180 членов. В городе Сан-Франциско. Миллионный город. И вот рассуждая сегодня вот о церквах, о церковной дисциплине, я вот так подумал. Вот сегодня... То есть в этой церкви был когда-то пик. И вот сегодня смотришь на некоторые славянские церкви, и действительно в этих славянских церквах сегодня пик. Там и оркестры, там и проповеди, и все. Но прошло какое-то время, и в этой церкви осталось меньше, меньше, меньше людей. Другими словами, какая моя мысль? Если в нашей церкви не будет церковной дисциплины, если в нашей церкви будут постоянно проводиться компромиссы для того, чтобы какие-то, может быть, брать примеры с мира, в том смысле, что, вот, допустим, как-то приехал я в один христианский лагерь, и мне задали такой вопрос. Я в детстве, когда жили в коммунистической стране, то там посылали, можно сказать, и мне пришлось быть неоднократно в пионерском лагере, пионерский лагерь. И вот подходят ко мне и говорят: ты знаешь, вот ты был в пионерском лагере, может быть, ты что-то принесешь, ну как, вот что, чем вы там занимались, давайте сейчас что-нибудь такое придумаем, что вы там делали в пионерском лагере. И вот так вот, понимаете, потихонечку мы начинаем что-то списывать с мира, какие-то вот вещи, понятия, понимания. И таким образом мы, наша церковь придет из 500 членов к 100. То есть, я хочу, какую хочу я мысль подметить, о том, что если в нашей жизни не будет дисциплины, в нашей церковной, церковная дисциплина больше очень слабенькая или такая хромающая, то мы можем просто взять, открыть книгу истории, посмотреть вокруг на американские церкви и к чему они пришли. Они пришли, можно сказать, к, ну, можно сказать, такому большому, большинство церквей, я не говорю за всех американских церквей, есть церкви, которые фундаментальны, и они, слава Богу, стоят в истине. Я имею в виду, по большому счету, так как здесь христианская страна, где здесь все ходили в церковь, все практически, 90% населения когда-то ходило здесь в церковь. И вот к чему пришел сегодня американский народ? Посредством того, что в церквях начало происходить попустительство, и церковная дисциплина стала хромать. И нам от этого нужно брать пример, чтобы нам не очутиться там, где сейчас находятся, ну, многие церкви, которые сегодня нас окружают.
Наш телефон бесплатный 1-800-828-28-24. 1-800-828-28-24. Может быть, у вас есть вопрос, вы можете позвонить к нам. Или по другим телефонам 482-4012. 482-4012. Итак, церковная дисциплина. Ну, что мне здесь хочется подметить, вот к Андрейной мысли, что, опять же, можно людей воспитать, ну как, воспитывать людей просто в какой-то форме. То есть, допустим, если в человеке внутри этого нет, этой дисциплины внутри, в сердце, то можно как угодно его заставить что-то сделать. Да, он будет слушаться, потому что, хотя и в то же самое время еще и не все слушаются, но, допустим, те люди, которые слушаются. Но как только предоставляется возможность, когда они могут увильнуть от этой дисциплины, они поступают так, как у них в сердце. Этому служит следующий пример, который рассказал один из служителей. Однажды позвонила одна мама ему. Здесь у нас в Сакраменто. И говорит: поговорите с моим сыном. Он учится в христианском колледже в одном из штатов Америки. Я штат говорить не буду, и даже фамилию, имя этого молодого человека. Это не совсем важно. Важен урок. В общем-то, говорит, я приехал к нему, 3 часа мы с ним беседовали. Это молодой, энергичный, ну, верующий человек, который учится в христианском колледже. Это сейчас, то есть сейчас он там учится. Это свежий пример. И служитель говорит: вот меня удивило его свидетельство. Он говорит: вы представляете, вот в нашем колледже христианском настолько дисциплина строгая. Ну, в чем заключается ваша дисциплина? Вот парни, девушки, вот наше общежитие, где мы учимся, или наше заведение, и через 100 метров заведение, где учатся девушки. Так вот, говорит, у нас границу перейти строго запрещается. Строго-настрого запрещается. То есть, если моя нога ступит на территорию, где учатся люди противоположного пола, то мне снимают поинты, сразу по 3 поинта. 1 поинт это означает очень важно в учебе. Во-первых. Во-вторых, ни одна девушка не должна носить брюки. И юбку ниже колен должна носить. То есть, это такая дисциплина в христианском колледже. Ну так вот, дальше что происходит? Он говорит, нам, парням, приходить в джинсах строго запрещается. И вот на джинсах даже есть такие, как кнопочки. Вот если одна кнопочка присутствует на джинсах, то есть она как бы выявляет чуть-чуть такую вот сторону, оккультную, как они выражаются, то поинты снимаются. 3 раза, если человек нарушает порядок, дисциплину, его просто исчисляют из этого колледжа. И вот этот молодой человек рассказывает дальше. Вы знаете, когда я приехал туда, мне это, в общем-то, понравилось. Дисциплина. Это хорошо. То есть, с одной стороны, это нормально. Но с другой стороны, говорит, когда нас отпустили на каникулы, на Новый год, и вот мы вместе в аэропорту разлетаемся в разные стороны, то, говорит, там творится невообразимое. Парни с девушками вместе в обнимку, одеты как хотят и делают все, что угодно. Говорит, я... Я посмотрел, я просто не узнал. Да, дисциплина, она должна быть внутри, в сердце человека. Поэтому, дорогие друзья, вот как бы хотелось нам воспитывать самих себя. Не соседа своего, а самих себя. Ну, родители уже не имеют права детей своих воспитывать. Чтобы наше будущее в церквях, оно имело достойное подражание. Носило образ нашего Господа Иисуса Христа.
Потому что апостол Павел говорит об обрезании сердца. То есть, другими словами, можно создать условия, но, как Вениамин сказал, что если в сердце этого нет, то напрасно созданы эти условия. С другой стороны, есть другая крайность, когда и условий нет, а только делается ударение на одно сердце. Когда речь идет только о том, чтобы на сердце было, а условий нет. Это тоже другая крайность. То есть здесь речь идет о том, чтобы должен быть баланс, о том, чтобы была и теория, и практика. Об этом мы с вами сегодня говорим. Мы говорим сегодня об теории, и мы говорим сегодня о практике, о том, чтобы люди, окружающие, видели в нас с вами Иисуса Христа. До того, как мы им что-то скажем. Даже наша походка, наши слова, наши взгляды. Все должно говорить о том, что мы христиане. Наши действия, наши дела. А потом уже будут говорить наши слова. Потому что мы часто делаем ударение на наши слова, а забываем о том, что мы делаем. Вот из примера Вениамина, который он говорил о том, что люди дисциплинировали, но только, можно сказать, на словах. А на делах в аэропорту они показали совсем другое. И как хорошо, когда мы в жизни, потому что когда Иисус Христос, Он изгнал беса, показал ученикам, потом послал их, чтобы они сами изгоняли беса. Другими словами, Он говорил им и теорию, и практику. Потому что сегодня, на сегодняшний день, мы очень много слушаем. Прослушали сотни проповедей. Вот, допустим, на нашем сайте проповедник.com, на котором вы можете найти очень много проповедей хороших и очень много материала духовного. Проповедник.com, хочу сказать, чтобы вы его посещали. Это наш сайт, он сделан для вас. И многие сегодняшняя радиопередача и предыдущие, они также будут находиться на нашем сайте и уже находятся. Это проповедник.com. И можно очень много прослушать, просмотреть, но если мы не станем, не будем только служить языком, но и делом. И вот об этом сегодня с вами говорим, о том, чтобы в нашем христианстве была дисциплина, о которой сегодня очень многие христиане теряют ее в своей церкви, в своей жизни, в своих семьях. И, соответственно, как я говорил, что один смотрит на другого христиана, а тот любит употреблять алкоголь. И люди соблазняются, они не видят, они говорят, что это у вас просто религия, которую вы сами придумали, которую вы сами себе создали, написали, и все, и вы по ней ходите, и хотите нам ее еще навязать. Почему? Потому что люди увидели теорию, не соответствующую с делами. Вот поэтому они сделали такое заключение. И отвечать будет каждый из нас о том, что мы, будучи христиане, не оказали свет, а оказали, можно сказать, показали не туда, куда надо. Люди соблазнились, и, как Иисус Христос сказал, лучше жернов на шею и в море, чем соблазнить кого-то из людей.
Сейчас хотелось бы поразмышлять на это предложение. Вот, давайте прочитаем его еще раз. «Всему описанному разложению содействует большое количество членов одной поместной церкви. Ну и строят молитвенные дома на 500 тысяч мест, взяв кредит в 2-3 миллиона долларов». То есть это с этого листка фраза такая. Вот знаете, вот буквально в это воскресенье, вот будучи в поездке, мы с одним братом. Ну вот он мне говорит, я думаю жениться. Он мне говорит. Ну ему, он уже взрослый. И у него переживания. Вы знаете, друзья, какое у него переживание? Вот он говорит, у нас большая церковь. Ну у них не слишком большая церковь. Ну, средняя. Ну 600-700 членов. 600-700 членов. И вы знаете, друзья, когда побыл в этой церкви, там пел прекрасно подростковый хор, подростков было 90 с чем-то. Ну и служение, в общем-то, прошло хорошо, мне очень понравилось, нам дали тоже поучаствовать. Но вот что он мне говорит, ты знаешь, вот сейчас вот я в молодежи, ну как-то я еще держусь. Ну в том плане, что молодежные поездки, вот сейчас они в Канаде были, сейчас в другую церковь поедут. Как-то еще вот молитвенный час посещать в 5 часов утра. Вот что очень похвально, мне понравилось. Каждый понедельник в 5 часов утра они собираются на молитву. То есть какая-то жизнь еще есть. Но вот женюсь я, молодежной жизни нету, и пришел конец моему служению. Спрашиваю, почему? Потому что я в большой церкви. Нет, кто-то сейчас скажет, ну это уже от него зависит. Да, это еще от него зависит, но с другой стороны, лично мое мнение, сейчас Андрей может дополнит, что когда большие церкви, все-таки это способствует разложению. В том плане, что если маленькая церковь, кстати, этот служитель, который написал этот листок, он, Бог дал ему мудрость организовать ряд церквей на восточном побережье. Самая большая церковь, в которой он находился, она достигла 350 членов церкви. Здоровая, хорошая церковь. Там было 4 оркестра, 2 хора, воскресная школа построена и работающая до сих пор. Но он все это оставил и переехал в другой штат, где нету церкви русской. Сейчас у него 11 членов. Им американцы молитвенный дом подарили. Это просто чудо, как им попался этот молитвенный дом. То есть 115 лет назад этот хозяин этого дома молитвенного оставил завещание, что он идет только как донейшн, как пожертвование. И эта церковь американская, она построила новый молитвенный дом, а этот продавать она не может. Она им подарила, этому брату. Да, церкви еще как таковой нету, но она будет, мы верим в это. То есть, какая мысль? Что, к сожалению, вот недавно прочитал статистику, что американские церкви, вот верующие, они оставляют маленькие церкви и идут в мега-церкви. Почему? Там легче затеряться. Там можно делать все, что хочешь, жить как хочешь и быть членом церкви. Никакого контроля, никакой дисциплины. А там, где меньше людей, там могут уследить. И выходишь из собрания, и друга своего по телефону ищешь, потому что ты его будешь искать полчаса. Тьма людей. И это сегодня происходит в русских церквях, к большому сожалению. В частности, у нас в городе Сакраменто. Ну, церкви очень много. Вот в нашей церкви 276 членов. Вы знаете, друзья, и то я думаю, что это уже... Ну как? Уже тяжело порой следить. У нас 80 человек молодежи. И как руководитель молодежи бывает сложно уследить. Поэтому лично мое такое мнение, вот я рассуждаю, что церковная дисциплина, она больше работает в меньших церквях. Как бы ни говорили, что церковь разделяют на группы и служители ответственны, это не работает. Лично мое мнение такое.
Потому что сегодняшний день все ищут путь полегче. Как бы, может быть, когда-то вот в их жизни горело желание служить, но потом, как вот за этого молодого человека, который хочет жениться. Но потом прошло какое-то время, человек, как говорится, женился и просто ходит в церковь для того, чтобы, как, отметиться. И в конечном итоге он просто слушает проповеди одного и того же пастора. Они, может быть, и хорошие проповеди, но суть в том, что речь идет об исполнении воли Божьей. То есть, если мы рабы Иисуса Христа, то есть воля Господина, и если я говорю, что я раб Иисуса Христа, соответственно, я должен выполнять волю Господина. А если я не выполняю волю Господина, соответственно, я уже не могу называться рабом Иисуса Христа. Но это отдельная тема, мы когда-нибудь в следующий раз на нее побеседуем. Что касается сегодняшнего состояния твоего и мое, дорогой друг, это то, что если мы не будем переживать за наше сегодняшнее духовное состояние, не будем переживать за состояние своих семей и окунемся в этот материальный мир, в который окунулись многие американцы, то мы потеряем все. Мы потеряем и детей, и церкви, и, можно сказать, мы потеряем все. И таких людей очень много, которые остались ни с чем. По той причине, потому что когда-то в их жизни произошел выбор, и они сделали неправильный выбор, ударив по материальной сфере и отложив в сторону духовное. И сегодня наша радиопередача для того, чтобы каждый из нас задумался о том, что придет тот момент, когда нам нужно будет сделать анализ своей жизни. Буквально сегодня я разговаривал с одним человеком, которому 85 лет. И вы знаете, он написал письмо нашей компании, в которой я работаю, в том, и он выразил такое, можно сказать, недовольство о том, что... И он также в своем разговоре со мной выразил такое недовольство о том, что билл, который мы ему прислали, он его не заплатил по каким-то причинам, видать, этот билл или затерялся, скорее всего, по большому счету, он где-то у него дома затерялся, и, ну, можно так сделать заключение. И вот на следующем билле его было написано о том, что он задолжение, ну, такой, или как по-английски говорится, past due, то есть задолженность. И вот он звонит с таким негодованием о том, что он никогда не опаздывал, и что как это так, на его биллы написано слово «задолженность», что он задолжал, что он не заплатил, ведь он все всегда вовремя платит. И вы знаете, человеку 85 лет. И я так подумал, а чем этот человек переживает? Ему 85 лет, он переживает, что на его билле какая-то задолженность на $50.
Ну это же неплохо.
Это с одной стороны... И неплохо, но с другой стороны, когда я ему начал объяснять о том, что это никакой абсолютно роли не сыграет в его, можно сказать, то есть никаким минусом это на него не отложится. То есть я сказал ему, что это вы можете заплатить его со следующим биллом. И реально он мог не платить 4 билла, и мы бы у него не отключили свет. Я работаю в компании, которая делает свет. Да реально. Если так, между нами говоря. Мог не заплатить 4 билла ему, сколько он платит каждый месяц. Другими словами, человек переживает 85 лет о том, что он не заплатил этот билл. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, но я хочу сказать вот какую деталь. О том, что 85 лет мы должны уже подводить итог нашей с вами жизни и вспоминать прошедший наш путь, и говорить, да, межи мои прошли по прекрасным путям. Или, вы знаете, оглядываясь назад, мы просто сделаем такой вывод, что мы у нас в жизни были одни упущения о том, что в нашей жизни мы пришли. И это, знаете, это человек, который придет к такому выводу, что, допустим, если даже правильно, что у него в жизни будут одни упущения, и он все-таки осознает это, то это благословение. А есть некоторые люди даже не осознают. И просто люди так смотрят на них, и действительно, человеку 85 лет, а в его жизни вспомнить нечего. Не было служения, дети растеряны. И вы знаете, такая вот печальная-печальная картина. И по той причине, потому что в жизни не было этой духовной дисциплины. Может быть, была теория, может быть, были громкие слова, и, может быть, была большая церковь. И в конечном итоге пострадал от этого кто? Пострадал от этого тот человек, который в свое время не дисциплинировал, или, может быть, пренебрег дисциплиной.
Наше время уже подходит к концу, осталось буквально 3-4 минуты. Хотелось бы, дорогие слушатели, чтобы это слово сегодня, это не было просто очередной лекцией для кого-то. Чтобы это не было просто очередное, как, извините выражение, как люди говорят, промывают мозги. То есть, вот просто что-то говорить. Друзья, это очень серьезно. Это я, во-первых, себе говорю. Давайте мы сейчас вспомним нашего Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 47 стихе мы читаем. Иисус Христос говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни». Дорогой друг, вкусил ли ты от этого хлеба? Иисус Христос есть хлеб. Как без хлеба мы не можем жить, так и без Иисуса Христа жизни нету. Через свою смерть и воскресение Он дарует сегодня жизнь вечную каждому человеку, принявшему благую весть. Пусть и наша передача «Благая весть» сегодня воскресит чью-то душу через слово нашего Господа Иисуса Христа. И то, о чем мы сегодня рассуждали, церковная дисциплина, чтобы это было в нашей внутренней жизни, внешней жизни, чтобы люди, подобно тому мальчику, могли задать нам вопрос. Так это значит, вы и Иисус Христос. Будем носить же в себе образ нашего Господа Иисуса Христа.
Апостол Павел к Тимофею сказал такие слова. «Знай же, что в последнее время, в последние дни наступят времена тяжкие». Дорогие друзья, времена тяжкие наступают для того, чтобы мы с вами дисциплинировались. Для этого Бог посылает и гонения, для этого Бог посылает те моменты, которые нас с вами подковывают, как настоящих христиан. Пусть Господь вас благословит. Посещайте наш сайт проповедник.com и назидайтесь той информацией, которая находится на нашем сайте. И пусть каждый из нас, включая меня, и Вениамина, не пренебрегали той дисциплиной, которая может быть в нашей церкви и которая может быть нам в какой-то степени не нравится, или мы просто-напросто сегодня как похожи на те американцев, которые ищут сегодня религию, которая бы их удовлетворяла, их желания. Пусть вас Бог благословит, чтобы вы держались и стояли в истине. И апостол Иоанн сказал, для меня нет большей радости, когда дети мои ходят в истине, чтобы вы, каждый из нас, и я в том числе, и Вениамин стояли в истине. Пусть Бог вас благословит, посещайте наш сайт проповедник.com. Увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне. Для вас сегодняшнюю радиопередачу подготовили и провели Андрей Савин
и Бальжик Вениамин. До следующей встречи в эфире.